Апропо. Передача о жизни во Франции.
Нина Карель.
Страничка Скайпа в интернете еще показывает 3 пропущенных звонка от Гаги-33. Он наверняка хотел рассказать об открытии 31 января своей очередной выставки в Санкт-Петербурге. Но полученный вчера СМС навсегда перечеркнул для меня возможность перезвонить ему в Питер. В сообщении говорилось, что замечательный русский художник, известный в культурной среде самых разных стран, как Гага, Георгий Васильевич Ковенчук, скончался 2 февраля. 2 месяца назад, 2 декабря, художнику исполнился 81 год. Он больше никогда не приедет в Париж, где у него осталось много друзей. В почтовый ящик стекаются мейлы общих знакомых и совершенно незнакомых людей. Его называют «нашим Пикассо». Картины Георгия Васильевича отличал особенно лаконичный художественный стиль. Это наследие давнишней плакатной специализации, а также опыта книжного оформления. Подобные Гаге люди – настоящее благословение для России. Встречаясь с ними, мало знакомые с Россией французы понимали сразу, что такое российская интеллигенция – активная, радушная, щедрая. Гага обладал удивительной способностью находить и знакомить между собой самых интересных, незаурядных творческих людей. Так было и в Париже, где Монмартр был для него многие годы практически местом летних каникул. Особенно удивляла друзей-картезианцев способность Гаги видеть во всем добрый знак. В его видении жизнь представлялась как череда чудесных совпадений. Вот отрывок из его интервью РФИ 2003 года.
Вот вы знаете, что мне кажется, что, наверное, чудеса со всеми людьми происходят, просто не все их замечают. Недаром говорится в Святом Писании, что имеющие глаза да видят, имеющие уши да слышат. Для меня, значит, когда это прочитал, показалось какое-то странное выражение. Конечно, думаю, глаза видят, уши слышат, что тут особенного. А именно, можно иметь глаза и не видеть, и можно иметь уши и не слышать. А, видимо, я так устроен, что я, может быть, вижу чудеса даже там, где их нет. Вот. И поэтому мне очень интересно жить.
Влюбленный в Париж, Гага рисовал монмартровские лестницы, террасы кафе, узкие городские улочки. Впрок шло все: скатерти в ресторанах, ракушки от устриц и кем-то выброшенные на мостовую оконные рамы со стеклами. Особенно он любил Мулен Руж.
Во-первых, я очень люблю французское искусство, и в частности Тулуз-Лотрека. И Тулуз-Лотрек рисовал Мулен Руж. И вообще мне нравятся вот эти два слова «Мулен Руж», вот чем-то они меня притягивают, созвучием, да. И когда я впервые оказался в Париже, вечером мы ехали куда-то в гости, и вдруг мы остановились на перекрестке, наша машина, я смотрю, что там такое, в этом узком вот промежутке между домами промелькнула какая-то красная полоса, потом вторая, третья, четвертая, это были крылья Мулен Руж. И это меня настолько поразило, что я решил, что для меня тебе символом Парижа будет не арка Триумфальная, не Тур Эйфель, хотя это тоже, конечно, очень сильно впечатляет, а именно Мулен Руж для меня превратило в символ Парижа. Но я никогда, конечно, и не мечтал попасть внутрь, потому что мне сказали, что там стоит очень дорого билет. Ну, рядом я, конечно, ходил, смотрел на фотографии, которые там выставлены, как и все, смотрел на эти длинные очереди, которые собираются по вечерам, и рисовал, рисовал и сблизи, и издалека. И потом, когда была моя выставка в галерее на Монмартре, там было несколько Мулен Ружей этих.
Из-за этих разных, как говорит Гага, Мулен Ружей мы и познакомились тогда. Невозможно было пройти мимо витрины маленькой новой галереи на Монмартре, не остановившись перед синей-пресиней картиной с красными летящими лопастями крыльями мельницы Мулен Ружа. Ведь Мулен Руж в переводе на русский и значит «красная мельница».
И эта картина сгорела, кстати. Это значит хорошая примета.
Это вы сказали.
Да, да. Вот. Но на эту же выставку зашел как раз балетмейстер Мулен Ружа, и который захотел со мной увидеться. И в следующий мой приезд мы с ним увиделись. И он разрешил мне туда попасть, пойти. Причем я опоздал туда, потому что меня заперли в моей мастерской. Это было на следующий день, того, как был Буш, приехал в Париж впервые в Европу. И я был на второй день после посещения Мулен Руж Бушем. И из-за меня на 15 минут отложилось представление, потому что меня заперли.
Вас заперли в какой мастерской? Там, в Мулен Руже?
Нет, меня заперли на Багет де Буа, потому что магазин закрывается в 7 часов, и я оказался за стеклянной дверью. И я не знал, как мне вырваться туда. И оказалось, что меня заперла, торопилась продавщица, у которой в это время был день рождения. И к ней поехали домой или в ресторан, ее привезли с ключом, она меня отперла, и я на 15 минут опоздал. Вот. Это было мое первое посещение настоящего представления, где меня угощали шампанским, и где я рисовал. А потом я уже много раз был вместе со своим сыном и еще с приятелями. Так что я могу считать себя завсегдатаем, на репетиции.
Каждый день Гаги был посвящен искреннему и наивному служению гармонии. Он как будто нес через ежедневную рутину эстафету своего знаменитого деда, художника-футуриста Николая Кульбина. Это культурное наследие было для него предметом особенной гордости, несмотря на то, что в сталинские годы родство с одним из основателей русского авангарда создавало ему много трудностей.
Дело в том, что мой дед действительно Кульбин, и я особенно он известный именно на Западе, потому что у нас его в советское время замалчивали и знали только узкие специалисты, потому что, во-первых, у нас не в чести было футуризм и любое вообще отклонение от соцреализма. Во-вторых, он был генералом, это тоже не очень поощрялось. И, ну, правда, он не военным, а медицинским, но все равно. А за границей его знали очень хорошо и искусствоведы, и художники, и о нем писали, и ко мне приезжали отсюда из Франции, из Америки люди, из-за чего, собственно говоря, меня не пускали на Запад, они, не знаю почему, боялись, что я тут останусь, хотя я никогда бы не остался, что я просто побоялся бы тут остаться, я там себя как-то лучше чувствую, хоть там и трудно, и все, но как-то там...
В Санкт-Петербурге.
Да, ну и в России, я там как-то себя чувствую тверже на ногах, потому что я вижу, что иммигрантом быть, в общем-то, не очень легко, сложно. И лучше, теперь оказалось такое время, что можно ездить спокойно и свободно. А те, которые были выездные, им трудно, потому что у них тут нет друзей. А у меня есть.
Георгий Ковенчук был не только связующим звеном между Францией и Россией, между которыми он наладил своего рода культурный мостик. Он постоянно законтачивал людей разных стран и континентов. Он, так сказать, закручивал творческий вихрь, втягивая туда массу людей, тех, кто брался хранить у себя его картины, кто пытался их продать, кто перевозил их из Франции в США, из Пекина, например, в Париж, кто-то организовывал этому художнику-бессребреннику выставки, писал о нем книги, издавал альбомы. Так однажды Гага позвонил мне из Санкт-Петербурга и сообщил, как всегда, бесповоротно: «Завтра в Париж приезжает делегация японцев, встретится со мной. Там выходит про меня книга, а я приехать не смог. Можешь их принять?» Так у меня дома появилась группа из полдюжины вежливых японцев, переводчиков, журналистов. Общались по-русски, по-французски и по-английски. Молчал только знаменитый японский фотограф, весь вечер вплотную интересовавшийся преимущественно огроменной бутылкой водки. В конце вечера фотограф вдруг обмяк и на чистейшем русском, без акцента, сказал: «Ох, ноет, болит душа!» Гага мне объяснил потом, что фотографа приобщили к местным обрядам на Сахалине. Сегодня душа ноет у многих друзей неповторимого Гаги в разных концах мира. Вы услышали отрывки из интервью Георгия Васильевича Ковенчука Международному французскому радио, которое выходило в эфир в декабре 2003 года. В память о Гаге звучит романс в исполнении легендарного Володи Полякова.
Эй, дождь будет, хай буран будет, хай протер мором, эй, ночевать будет, эй, дарина, эй, дарина, хай протер мором, эй, ночевать будет, эй. Yeah.